«Человек из телевизора».
Часов и 9,5 минут в Москве. Я продолжаю исполнять обязанности Ксении Лариной. Ирина Петровская, здравствуйте.
Я на своем месте.
Да, вы на своем месте.
Абсолютно в своей, своей ипостаси.
В своей нише ипостаси. Как угодно называете это
дело.
Вот, Ирина Петровская меня обвиняет в том, что я все время не смотрю телевизор. Я его смотрю.
Я не обвиняю.
Нет, я так шучу. Ну, шучу я так. В хорошем смысле слова.
Я сама его смотрю из последних сил, просто выдыхаясь.
Да. Поэтому вот давайте мы, если позволите, оттолкнемся от вопросов наших радиослушателей.
Легко позволю.
С них начнем.
Давайте.
Давайте. Значит, что вам известно о новом ток-шоу Пятого канала «Суд истории», показ которого начнется с 19 июля в 21:00. Правда ли, что «Свобода мысли» прекращает свое существование, и Пятый будет территорией свободной от Ксении Собчак? Это некий лентяй деревни Гадюкина, Россия.
Угу.
Перфекционист.
Значит, «Суд времени» известно. Вот у меня даже сейчас в руках такой пресс-релиз специально взяла. Будет выходить на месте «Свободы мысли», которая пока... как объявлено, ушла на каникулы. Ну, так вот, есть какие-то подозрения, что либо она будет как-то совсем переформатирована, либо не знаю что. В общем, обращаю только внимание, в ряде телегидов было опубликовано, что новая программа «Суд времени» будет выходить уже со следующей недели. Нет, она будет выходить с понедельника 19 числа в 21:00. И это такие вот разбирательства разных исторических событий, как во всяком случае еще никто не видел, но вот то, что я имею в руках в виде пресс-релиза, будут разбираться разные исторические события, которые так или иначе повлияли на наше настоящее, на нашу современную биографию страны. И, в частности, вот среди тем здесь обозначены расстрел парламента в 93-м году, восстание декабристов, подписание Беловежского соглашения, правление Николая II, вот советских войск в Афганистан, действия генерала Ермолова на Кавказе,
попса,
внешняя
попса.
Политика Александра Невского и так далее. Темы, видимо, бесконечны. Значит, любопытно, что там... полярные точки зрения, как общественный защитник и общественный обвинитель, будут поддерживать с бригадами экспертов, историков Сергей Кургинян и Леонид Млечин. Причем я так понимаю, что в зависимости от темы их роли будут меняться. То есть вначале один обвинитель в какой-то теме, другой защитник и наоборот. А вести эти судебные заседания, так называемые заседания, будет вести всем хорошо известный Николай Сванидзе. Да я только что, кстати, с ним созвонилась, потому что мне было любопытно, как он будет совмещать работу на ВГТРК и работу на Пятом канале. Это совершенно разные медиа-холдинги. Он сказал, что проблем нету. Ему на ВГТРК дали карт-бланш, и он будет таким образом... Как, я говорю, как Ксения Собчак, спросила я. Коля сказал, что ну примерно так, можно считать, что как Ксения Собчак. Вот, и это вот... такая, ну, для меня, во всяком случае, позитивная новость, потому что летом, как правило, вы знаете, события
ноль. Ничего не начинается, да?
И, кстати, уж если мы говорим о Пятом канале, значит, еще программа передач, которая у нас сейчас ассоциируется исключительно со Светой Сорокиной, теперь будет еще выходить с другим ведущим. Они будут выходить там либо по очереди, либо неделю через неделю. Андрей Максимов будет. Я не знаю, каким образом и как он будет свою программу передач составлять. И вообще люди, они в высшей степени разные. Светлана и Андрей.
Ну,
ну может быть, тем
полет,
интереснее.
Вот,
да, один ночной,
такой.
Другой утренний.
Да.
Ну, не знаю, посмотрим. И еще последнее, это то, что тоже с 19 числа на Пятом канале начнется действительно один из лучших, по-моему, сериалов, которые есть вообще и созданы. «Рим». Знаете,
знаете
такой, да?
Да, конечно. Вот. Шоу по культуре.
Ну, вот они будут его показывать. Причем они будут показывать в двух версиях. Одна будет идти в нормальное время, адаптированное для телевидения, потому что там мы знаем много довольно, как и в Риме, так и в сериале, много всяких жестокостей. А второй будет вариант «Ночное время», уже вот такой вот первоначальной, полная версия. Да, в общем, это всем рекомендую, потому что это, если кто не видел, да, а если кто видел, то тоже лишний раз
тоже
посмотреть
лишний можно,
тоже удовольствие, ну, отчасти. Хорошо, вначале сказал жестокость. Ну, то есть это Юлий Цезарь, это Антоний Клеопатра. театра, сериал, это там, в общем, все римские товарищи, дела римские, и да, всякие связанные с этим исторические подробности.
У меня, кстати, Пятый канал не берется, хоть я и живу тут почти в центре на Кутузовке. Нету Пятого канала, и все.
Значит, будем рассчитывать, что то кто-нибудь с Пятого канала сейчас услышит это и скажет. Вообще, там у меня тоже были проблемы, и мне даже предлагали прислать специально обученного технического человека, но, по-моему, сейчас они закончились в связи с тем, что там как-то перезапустили спутник. И в Москве у меня проблема была в том, что примерно раз в час уходил сигнал, и минут по 15 просто рябь была на экране, что-то, как вы понимаете, большая рада, смотришь что-то, потом бух, и все. А на даче здесь не очень далеко, вообще он отрубился с какого-то момента, и мне посоветовали, чего я делать не умею, но, опять же, есть специально обученные люди или просто грамотные мужчины. Даже и женщина у меня перенастроила этот канал на даче, вообще просто женщина, да? На пульте надо снова поискать. И вот, Лёва, может быть, у вас та же самая история. Может быть. Попробуйте перенастроить с пульта и найти этот канал, потому что они делают все, чтобы сегодня максимально охватить московскую аудиторию.
Да, тут вот на тебе. Еще один вопрос от этого же товарища из деревни Гадюкина. Есть ли у вас информация о новом проекте НТВ, с которым триумфально возвращается на телевидение небезызвестный телекиллер Сергей Доренко? Значит, как вы думаете, это связано с грядущим выборным циклом? Интересно услышать ваши ожидания, Андрей.
Информация о том, что триумфально возвращается Сергей Доренко именно на канал НТВ, не подтверждена. Хотя мои коллеги это пытались выяснить. И если верить словам Владимира Кулистикова, руководителя канала НТВ, приведенным в интервью Арине Бородиной, Коммерсанте, то он говорит, когда объявляет очень пунктирно новые проекты, что появится несколько новых проектов, в том числе новое ток-шоу с одним из известных НТВ-шных ведущих. Из чего я делаю вывод, что все-таки это имеется в виду вовсе не Доренко. Но поскольку слух такой очень активно муссируется, он откуда-то взялся, то совершенно не исключаю, что Сергей Доренко, заслуживший, мне кажется, прощения за свои предыдущие... Я имею в виду не у зрителей. Зрители могут, наверное, предъявлять ему массу претензий, но там, где надо, заслуживший прощения, вполне может вернуться. Тем более, что он как раз начал появляться в эфире после большого перерыва именно на НТВ. Поэтому все может быть, но теперь, да и всегда была такая мода до последнего, до начала сезона скрывать свои планы. Ну, поживем, увидим. Связано ли это с грядущими выборами? Ну, почти уверена, да, потому что, в общем, не за горами, и нужно заранее привлекать талантливых людей, которые...
И правда талантливых.
Да, да, я о том и говорю, о том. Он уже сделал в свое время эту прекрасную работу и, видимо, конечно, теперь может на новом витке ее продолжить.
Еще тут есть о Пятом канале. Вы наверняка этот вопрос читали про Сергея Майорова. Почему закрыли дневник наблюдений и на каком канале теперь будет работать Сергей? В каких телепроектах? Есть ли что-то известного?
То, что я знаю. Ну, фактически из первых рук. В разговорах с разными людьми канальными. Не приняли почему-то зрители именно Пятого канала, что, на мой взгляд, с одной стороны, странно, потому что, если имеется в виду такой более продвинутый, умный зритель, то материалы, которые там представлены, по-моему, очень хорошие, замечательные материалы. Видимо, что-то упирается вот в самого Сергея Майорова. Тут мне трудно судить психологические составляющие этого отношения. С другой стороны, вот я, когда только этот проект появился на Пятом канале, смотрела это каждый день. А потом, когда время стало выхода 15:30 днем, и то 2:45 ночи, понятно, то 1:50, то все. И я поняла, что у меня тоже не вырабатывается вот этой вот слюны собаки Павлова, которая должна вырабатываться на постоянное присутствие той или иной программы. И потом уже начала смотреть в интернете. По счастью, у Пятого канала хороший сайт, они вывешивают большинство материалов. Правда, не очень быстро, к сожалению. И здесь мне непонятна вот эта логика. Там объясняют, что прежде чем вывесить, есть надежда, что люди, или хотят они надеяться, что люди будут более интенсивно смотреть в эфире. Но если программа уже прошла, то почему бы ее сразу не вывесить? Где же еще, в каком эфире можно посмотреть? Поэтому ничего не знаю про судьбу Сергея Майорова. Очень жаль, потому что у него очень сильная команда, очень сильные авторы. очень, на мой взгляд, талантливые журналисты. И, может быть, об этом тоже шла речь. Это будет как-то тоже переформатировано и появится в каком-то ином виде. Но пока не могу ничего сказать вот более определенного на эту тему.
Мы сейчас попытаемся связаться с Андреем Макаровым. Вот сейчас связываемся, уже связались практически, потому что тут есть... Надевайте наушники, Ир. Да, есть некая, так сказать, история, которую Андрей Макаров нам должен объяснить и рассказать. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо, что дали возможность к вам присоединиться. Вы знаете, у нас произошла ситуация, которая, ну, иначе как из ряда выходящих, я назвать не могу. Мы сегодня должны были снимать программу о случае в детском лагере в Саратовской области. Как вы помните, не так давно там утонул 12-летний мальчик, а потом бежало 12 детей. Это стало пристальное внимание. Вот все, и мы с ним хотели снять об этом программу. Того, ну, в принципе, мы сталкиваемся с тем, что власти угрожают людям, чтобы они не ехали к нам в программу, это достаточно часто. Но того, что произошло сегодня, еще ни разу не было. Сегодня рейсом 761 «Саравия» к нам в программу должен был вылететь депутат областной думы Саратовской, то есть, я подчеркиваю, депутат, кстати, от правящей партии, от «Единой России», член президиума этой «Единой России», Александр Соломонович Ландо, а вместе с ним уполномоченный по правам ребенка Юлия Леонидовна Ерофеева, для того, чтобы рассказать, что же произошло, в чем проблема. Так вот, они уже сидели в самолете, закрыты двери, то есть самолет должен взлетать. Двери открываются и их высаживают из самолета. Вот этого еще у нас в истории программы не было.
Андрей, это Ирина Петровская. А кто может высадить людей, тем более такого уровня и ранга, из самолета? И под каким предлогом?
Вы знаете, предлог был такой, что поскольку билеты оплачивает безналично РЕН-ТВ, по этой форме компания «Саравия» не может их вести. Но я хотел бы обратить внимание, что билеты им выдали в кассе. Они сидели там. После того, как их высадили, билеты у них срочно отобрали. Вот это просто хотел бы обратить внимание. Понятно, что это региональная станция. Понятно, что уровень руководства области, который может дать руководство, тоже понятен. Но если я сейчас скажу, что это дал команду губернатору, он скажет, ну что вы, я ни при чем, и меня подтащит в суд, что я хочу его оболгать. Так вот, я не хочу оболгать губернатора. Можно, Ир, я сделаю сейчас вот одно заявление лично от себя?
Ну, конечно, давайте.
Пожалуйста.
Я глубоко убежден, что губернатор Саратовской области Павел Леонидович Ипатов является убежденным сторонником государства, поборником прав человека и правовым нигилизмом. Именно поэтому я обращаюсь к нему, что если у нас что-то произойдет с теми людьми, которые вызваны были на эту программу, если с ними что-то произойдет в области, я не буду его ни в чем обвинять. Но я вывешу в программе его портрет, и всю программу, целый час, буду перед его портретом задавать ему вопросы. Я понимаю, что они останутся без ответа, поскольку губернатор отказался принимать участие в нашей программе. Но вся страна эти вопросы услышит и увидит его портрет. Он может перекрыть РЕН-ТВ в своей области, но на всю страну он это пока сделать не в состоянии.
Андрей, а программу вы будете сегодня записывать эту,
да,
или вы меняете?
Да, нет, мы будем записывать эту программу, и мы все равно будем разбираться в этой ситуации. Думаю, что вызвано это, причина этого предельно простая. Вы знаете, что после того, что произошел этот случай в Саратовской области, туда выезжал уполномоченный по правам ребенка, потом этот случай в Азове, когда вот возмутительно, когда дети утонули, президент дал поручение генеральному прокурору разобраться в ситуации в этих детских лагерях. И сегодня чиновники больше всего боятся, что известия о том, что на самом деле происходит, дойдут до руководства страны. Поэтому сегодня проблема не в том, что у нас гибнут люди, а в том, чтобы руководство страны об этом не узнало.
Странные чиновники, оно все равно дойдет до руководства страны.
Я еще раз говорю, мы снимаем сегодня эту программу, но я еще раз хочу предупредить губернатора Саратовской области. Я обещаю ему лично, что я вывешу его портрет в студии и буду задавать ему вопросы, если хоть одним из тех людей, кого мы пригласили на программу, что-нибудь произойдет. Я несу моральную ответственность перед людьми, которых я пригласил на программу. И я буду их защищать до конца. Мне все равно, кто это будет.
Андрей, а когда программа выйдет в эфир?
Вы знаете, обычно мы снимаем программу, чтобы она спокойно была отмонтирована и выйдет через неделю. Теперь я сделаю все, чтобы она вышла как можно быстрее. Я попрошу «Эхо Москвы» объявить на всю страну,
Угу. Хорошо, спасибо вам. Мы будем следить вместе с вами за развитием этих событий. Это Андрей Макаров, телеведущий, депутат Государственной Думы. Вот такая замечательная история.
Телеведущий, программа «Справедливость».
«Справедливость»,
да. Ну, надо предполагать, то есть можно было предположить, что поскольку программа действительно очень сильно набирает за последнее время, то есть она с самого начала как вот запустилась в конце марта, так и пошла, то нетрудно было предположить, что довольно скоро ее просто начнут бояться. И самого Андрея Макарова тоже, вот эти вот чиновники, поскольку он...
Ну, я просто не вижу смысла чиновничьего. Я понимаю, что они там...
Нет, понятно, в этом и ужас же, вот вы... То есть вы это прекрасно понимаете. В этом и ужас, что эти люди думают, что вот если изолировать, да, тех или иных персонажей...
То никто ничего не узнает.
И никто ничего не узнает.
Ну, это странная история. Наоборот.
Вот благодаря тому, что они сделали, теперь узнают еще больше народу, чем бы, может быть, даже узнали те, которые посмотрели
сейчас,
бы этот
сейчас
эфир.
Сейчас в интернете начнется безумие со стороны, так сказать, да? Сейчас все это повалится на сайт Дмитрия Анатольевича Медведева. Еще хуже будет чиновникам. Странные люди.
Они как-то живут как страусы, странные, мне кажется, люди. В каких-то ситуациях. Хотя тут недавно я, по-моему, Николая Николаевича Дроздова узнала, что страусы не прячут голову в песок. Это наши такие вот какие-то, да, мифы и легенды. Но, тем не менее, будем этого образа придерживаться, что все равно вот закрывают голову и выставляют совсем иное место. И дальше уже, в общем, зависит только от тех, кто хотел бы по этому месту как следует им шарахнуть.
По этому месту, да, очень хочется. Помимо «Справедливости», я смотрю телевизор, на РЕН-ТВ есть еще программа, которая называется «Честно». Да?
Да.
Не
да.
знаю, я как-то вот... У меня двоякое отношение. Честно вам скажу.
Я честно скажу, что программу «Честно» я смотрю реже, потому что я пока не очень понимаю, в каком это формате
вот
делается.
Вот я о том же, да.
И, в общем, никогда не понимаешь, чего там ждать. В принципе, я, ну так, предполагаю, что всегда идея, что тоже какие-то достаточно громкие или скандальные, или ужасные какие-то истории, которые так или иначе там показываются, но все равно чего-то пока мне там не хватает.
Ну вот. Вот. Спасибо,
а еще можно сделать, конечно, программу как-то... нечестно.
Можно.
Они в свое время попытались сделать «Справедливость» и «Несправедливость». Но поскольку «Справедливость», она же и «Несправедливость», то, в общем, это антитеза или как там такое противопоставление, оно, в общем, совершенно неправомерно.
А что касается «Честно-нечестно», то, конечно, так сказать, вот тут есть масса вопросов про фильм про Александра Григорьевича Лукашенко, там «Справедливость» тоже можно сюда же вбухнуть. Ну да, ну сделан, да. Ну, с другой стороны, а с другой стороны, а что там? Там же правда. С
ну,
другой
вот в этом
стороны.
Же... Нет,
ну,
безусловно.
Там же правда.
Конечно.
И если народ, который всегда говорил, да, Александр Григорьевич там вообще классно, у него пенсия, тут он увидел по-простому, как все есть,
да,
на самом деле.
Да, 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 ну, да, да. Топором все срубили.
Ну, а что нет, если действовать теми же методами?
Дело в том, что я бы и согласилась бы с этим, если бы это было как-то вот постоянно в таком режиме постоянного информационного, как минимум, освещения деятельности.
Кого?
Господина Лукашенко у себя на родине. Не только когда происходят конфликты, которые можно назвать сегодня или завтра стартует вот Витебский славянский базар, вот это вот можно назвать... Тоже, знаешь, все, что вот с газом и прочим связано, такой славянский базар своеобразный. А вообще, в течение всего времени. Разумеется, то, что там сказано, об этом и Павел Шеремет снимал кино, и такой режиссер белорусский Юрий Хащевацкий. И мы смотрели уже там 10-15 лет назад с ужасом, что там происходит, и как пропадают люди. Тот же наш коллега, оператор Дмитрий, да, Завадский. И того же Павла Шеремета, между прочим, там в тюрьму сажали, его оттуда вызволяли с огромным трудом. И разгоны этих митингов оппозиции мы смотрели с ужасом и не могли представить, что такое происходит сегодня, сейчас в сопредельной стране. Правда, потом мы как-то начали идти друг навстречу другу, и постепенно кое-какие методы тоже оттуда взяли, и теперь уже эти вот, когда показали кадры разгона митингов белорусских, они мало чем отличаются от разгона наших митингов, только мы их сегодня у себя не показываем. Да, митинги несогласных. Все это вместе известно. Но когда вот эти уши торчат политического заказа, причем неприкрыто, то вызывает это чувство протеста. Причем даже у тех людей, которые до этого были абсолютно настроены анти... не белорусские, конечно, а лукашенковские. И потому что это такой удар с плеча вот этой дубиной. И каждый...
А как? А если бы это было сделано хитрее, изящно, укол зонтиком с ядом?
Тогда, возможно, хотя бы, не было такого вот ощущения, все равно несправедливости некоторой творящейся. Когда, у нас же вот либо хорошо, да, либо вот как о покойнике, либо хорошо, либо ничего, либо уже так лупим этой дубиной, что совершенно очевидно всем, что это неспроста. И не потому, что Лукашенко такой плохой, а потому, что он вот сделал некие там бяки нашей власти. Очень хорошо об этом Дима Быков написал в своих этих стихотворных фельетонах, в своем стихотворном фельетоне, что пока нас в десна целовал, мы, значит, ему, я сейчас не помню наизусть, все прощали. В этом же смысл. А также еще поборники вот демократии и свободы, на себя обратитесь.
Мы делаем перерыв, затем вернемся в студию и продолжим разговор.
Человек из телевизора.
11:36, мы продолжаем. Ирина Петровская, Лев Гулько. СМС-ка пришла из Саратова. Дмитрий Рен в Саратове. Кстати, чисто губернаторский канал.
Ага,
пишет то есть... Дмитрий.
Сам губернатор своему же каналу, получается. Ну, то есть не своему. Вообще-то я не понимаю, как Рен в Саратове может быть чисто губернаторским. Потому что Рен – это сетевой канал, у которого партнеры в разных городах.
Ну да.
И, как правило, все-таки там политика более или менее редакционная, одна и та же. Там могут быть свои какие-то новости, вкрапления. Но в целом Рен просто по определению не может быть чисто губернаторским или чисто, не знаю, там, парламентским. А у него Вера... свои владельцы со своей, в общем, да.
Вот там... Вера пишет, в Казани справедливость сначала перенесли на час ночи, а сейчас ее нет в программе.
Что сейчас?
Нет в программе.
Нет в программе.
В Казани.
Это тоже прекрасный способ бороться. А если что скажут там те же самые главная организация РЕН-ТВ, чего-нибудь придумают, там, не знаю, рейтингов нету или еще что-нибудь... Это следовало этого ожидать, и я только очень надеюсь, что просто вот вес человеческий и политический Андрея Макарова позволит этой программе все-таки сохраниться.
Я-то, Ир, честно скажу, думал, что передача, в общем, санкционирована сверху, честно скажу.
Это, безусловно,
для того,
тоже.
Для того, чтобы просто надо
пар
выпускать.
Выпускать.
Пар, да. Ну,
но...
вот так вот, таким образом. Ну, РЕН-ТВ, это же
да,
не первый канал.
Возможно,
там,
так,
второй,
изначально.
Третий,
но
четвертый.
Дело в том, что вот Андрей Макаров оказался, видимо, вот таким ведущим, который, неважно, санкционирован, не санкционирован теперь уже, он каждую почти тему все-таки поворачивает так, что вот обнажается, да, суть проблемы, которая шире частного случая. Мы об этом уже говорили.
На это и было рассчитано.
На это и было рассчитано, конечно. Но, тем не менее, все равно он, в общем, не похож на человека, который вот до такой степени управляем. Да, в рамках разрешенного, конечно, но мне кажется, что не ожидали такого эффекта все равно, даже те, кто разрешал.
То есть он нарушил правила игры?
Волей-неволей, те истории, которые разбираются, тот стиль, который он избрал, и который, видимо, ему по-человечески присущ, вот приходит в какое-то иногда противоречие с тем, что, возможно, и было сверху разрешено, и было запланировано, мне так кажется. Но будем, опять же, надеяться, что вот
посмотрим.
Его, опять же, политический и гражданский, и человеческий статус все-таки эту программу сохранит, потому что сейчас вот мои коллеги, критики, подводили итоги сезона, и все без сомнения отметили это как событие, вот это появление этого ток-шоу, будем говорить, как принято, хотя оно в меньшей степени похоже на все другие ток-шоу, и оно действительно стало событием. Вот.
А пресс-клуб, пишет Лариса из Оренбурга, достоин внимания пресс-клуб на культуре.
Пресс-клуб, по-моему, пока не получается. У него есть проблема самая большая. Он дико заговорен, он дико густо населен. И при этом это около часа времени или час, там примерно, да, 50 там сколько-то минут. Поэтому каждому удается сказать по одной-две фразы, это вот такая получается. Вот для меня нет осмысленности разговора, нет развития этого разговора, на какую бы тему он ни велся, потому что главная задача, чтобы успеть каждому сказать хотя бы по одной реплике. Смена ведущего тоже пока не знаю. Там, как мы знаем, был, как его назвать, литератор, да?
Писатель.
Дмитрий Глуховский, ну, писатель.
Наверное,
да?
Я не знаю как.
Ну, сейчас трудно, ну, сейчас все писатели, поэтому
да.
Назовем его литератором, Дмитрий Глуховский.
Глуховский.
И там что-то совсем не получалось, но он был вот действительно совсем никакой, без всякого уж темперамента, и ничего не было. Сейчас пробует Ивана Засурского, он известный в медийном мире человек.
Это родственник?
Он внук Ясина,
да?
Николаевича, но он, независимо от того, что он внук, очень давно уже на этом пространстве себя зарекомендовал. Он, по-моему, уже доктор наук. Он работал в газетах, я знаю. Мы с ним просто вместе однажды работали в общей газете. Он выглядит очень молодо, но на самом деле ему, по-моему, тоже где-то уже там ближе к 40. Хотя, если, Ваня, если я преувеличила, то, слава богу, не девушка.
Ничем мужчина.
Но, тем не менее, просто по вот этой истории, да, сколько он уже всего успел сделать, он, в общем, уже не самый юный человек и очень компетентный. Он очень хорошо знает интернет, блогосферу, ведет медиалабораторию, не знаю, как точно она называется, на журфаке. Ну, вот сейчас вот его в этом качестве пробуют. Пока тоже я не вижу большого успеха, потому что мне кажется, что Иван привык, в общем, быть экспертом в большей степени. И вот всегда есть проблема, когда человек привык сам высказываться, а тут нужно дать всем возможность сказать и еще уловить какие-то связи,
ну, да,
между этим.
Вектор.
Поэтому пока получается сумбур вместо музыки. И это особенно заметно на фоне того, как начало неожиданно с какого-то момента развиваться и совершенствоваться и улучшаться ток-шоу на НТВ.
Да.
И там часто совпадают даже темы, которые обсуждают. Но там вот как-то все это вдруг структурировалось. Поначалу тоже был вот этот сумбур. Поначалу все в свою дуду дудели, кричали, вопили. И темы какие-то были странные такие. А сейчас и темы интересные, и люди, которые туда приходят, интересные. И очень хорошие делают фирменные такие НТВшные сюжеты. Сами НТВшники там часто им много высказываются. Вот, и поскольку вчера обсуждали как раз тоже проблемы интернета на НТВ и проблемы блогов интернета в пресс-клубе, вот эта разница,
да.
Она
сейчас
особенно...
Сейчас мы на эхе будем обсуждать блогеров.
Вот, да. Эта разница особенно заметна, когда в одном случае все понятно, о чем, что хотят сказать, и посылы какие-то, а в другом случае вот такая вот сборная солянка, винегрет какой-то. Это всегда было проблемой, ну, с какого-то момента, вот я, например, когда была в пресс-клубе некоторое время ведущим, когда людей приглашается больше, чем необходимо, и более того, чем позволяют вообще вот просто временные эти условия, рамки. Я знаю, почему это делается, потому что всегда опасности, все шеф-редакторы боятся, что этот не придет, этот не придет. В результате давайте
приходят
еще этого
все,
позовем.
Да.
Приходят все до кучи,
да.
Потом еще приводят с собой кого-то, а потом дикие обиды, я это хорошо помню, я люто это ненавидела, но правда мы были в прямом эфире еще, и поэтому, ну уж вот успели, не успели. А здесь еще, когда тебя потом вырежут, и человек приходит, или в следующий раз не приходит, потому что он в прошлый раз получился... выглядит идиотом. Зачем-то пришел, посидел, сказал одно слово, и за сим все. Мне кажется, что здесь как-то нужно подумать и либо увеличивать хронометраж, как раньше было в тех вот еще старых фирменных пресс-клубах, когда по 4 часа, бывало, выходили, они же длились в прямом эфире. Правда, понятно, что сейчас никто таких уже условий не получит, но и тогда было оправдано большое количество народу, и тогда было, была возможность у каждого действительно внятно высказаться и заявить о себе. А сейчас пока не получается, на мой взгляд. Лёв, а можно
да.
Я пока просто сейчас всегда тогда заканчивается и не успеваешь сказать, что очень хотел сказать.
Конечно, нет, пожалуйста.
Я хочу
чего?
Просто...
Я же...
Нас просят часто ориентировать на будущую неделю.
Конечно.
И сейчас мертвый сезон, и вдруг неожиданно вот будет событие, которое, мне кажется, было бы обидно нам с вами пропустить, потому что сразу на двух каналах, на первом и на канале «Культура», будет неделя Франции в России в рамках да. года, который празднуется Франция в России, Россия да. во Франции.
Там много всяких событий будет.
Да, да, и вот там в связи с этим вся программа недели и того, и другого каналов, и первого, и «Культуры» полна разными интересными программами, фильмами о Франции, рассказывающими и сделанными во Франции, и сделанными нашими людьми во Франции. Так, например, открывает на Первом канале в понедельник, причем в хорошее время, не в 23.20, как водится, а в 22.20, Владимир Познер, в программе «Познер». Будет там беседа с послом Франции в России и своего рода, видимо, презентации вообще вот этого проекта. И на следующий день покажут тоже, я так понимаю, что такой презентационный, завлекающий ролик, скажем так, вот этого документального многосерийного проекта, который Познер и Иван Ургант снимали во Франции. Называется «Тур де Франс». Они так же, как одноэтажную Америку делали вместе и проехали всю Америку вдоль и поперек, так и Францию проехали вдоль и поперек и на машинах, и на велосипедах. И, судя по всему, это будет любопытно, потому что Владимир Познер у нас человек такой, гражданин мира, и он не только Америку прекрасно знает, он там провел многие
детство,
годы.
Детство и юность, конечно.
Но с детства он провел во Франции, родился во Франции. У него мама француженка Жеральдин, как известно, даже вот он потом открыл много лет спустя вместе с братом в Москве ресторан Жеральдин на Остоженке в честь мамы, и там висит портрет мамы и французская кухня. В общем, Владимир Владимирович Францию знает, конечно же, досконально. Я однажды, кстати, наблюдала, обычно мы видели, как он по-английски говорит лихо, ну, как на своем родном языке. А однажды мы были в рамках дней российского телевидения в Германии, были в Саарбрюкене, это юг Германии. И потом нас повезли в Люксембург, он там тоже в двух шагах буквально, а там франко уже говорящие люди. И вот это одно из сильных впечатлений моей жизни, как на глазах, ну, Владимир Владимирович вообще на такого советского человека мало похож, прямо скажем, но здесь, когда он растворился и стал абсолютным французом, когда он зашел в какую-то лавочку и начал с продавцом говорить по-французски, ему так идет французский язык, намного больше, чем английский. Вот, вот что значит, да, вот это вот уже не приобретенное,
гены,
а полученное,
гены.
Да, вот как говорил Михаил Сергеевич, в генах у нас течет. Вот да. В генах это течет, вот французское, и поразительно органичен он вот как француз, но уж не говоря о том, что как я завидую людям, которые могут вот так вот на
да, это правда, я тоже завидую, да.
лучших языках или там самых распространенных да, говорить как просто, на своем родном. Да. Он даже и немецкий, кстати, он не любит говорить на немецком, но поскольку он еще часть времени тоже в детстве провел в Германии, то в этой самой Германии, когда у нас были какие-то круглые столы, он по-немецки не говорил, но поправлял переводчика. То есть он прекрасно понимает еще и немецкий. Так вот, значит, возвращаюсь к Дням Франции. Это у нас было лирическое отступление. Будет много фильмов, хороших и разных, художественных и документальных. Это на первом «Коко Шанель», «Коко Шанель» и Игорь Стравинский. Будут документальные «Мадам Ани Жерардо», посвященные уже сейчас довольно трагической судьбе Ани Жерардо, которая потеряла память и живет сейчас в клинике. В общем, тяжелая история. Пьеру Ришару. И вот таким образом в мертвый сезон мы получим удовольствие. А на «Культуре» будет много музыки, разных замечательных концертов. Концерт в Лувре, концерт на Люцернском фестивале, концерт в музее нашем Пушкина, где будут несколько музыкантов, пять, разумеется, раз квинтет, играть вместе, включая Юрия Башмета. И там тоже будет много документального кино, и в частности фильм, посвященный Эдит Пиаф, и фильм «Песни Парижа», где будут и Эдит Пиаф, и Ив Монтан, и Морис Шевалье, или Морис, как правильно сказать. Вот. Так что вот не пропустите вот такую вот историю. Мне кажется, что это нам такой подарок. Для тех, особенно, кто интересуется Францией, любит.
У нас, по-моему, все интересуются Францией.
Ну да, у нас какие-то, любят. Видимо,
какие-то у нас тоже в генах.
С давних времен, да, это в генах засело.
Здесь такое, не то, что можно как-то его переделать в вопрос. Здесь некое утверждение есть в нашем этом самом СМС-ом, присланное ТВ, может приносить и удовольствие.
И удовольствие.
Да, точка. Например. Ну, пример, это сомнительный, конечно, подиум, конкурс швей на МТВ и так далее. Вот я просто хочу вас спросить, Ир, может телевидение приносить удовольствие?
Безусловно, может телевидение приносить удовольствие. И мне время от времени телевидение приносит удовольствие.
Например, в последнее время.
Например, вот просто легко. Вот даже и думать долго не буду. Два матча полуфинала, которые я смотрела, не будучи, честно скажу, я не Ксюша, не Ксения Ларина, поэтому не фанат совершенно. Но вот оторваться невозможно, особенно когда ты знаешь, что в любую секунду все может измениться. В любую секунду. И никто до последнего не знает, чем что закончится. И когда на последних минутах забивают, и это такие невероятные страсти, и такой накал эмоций. И если это счастье, то счастье. А если трагедия, то уже просто до слез, когда мужики сурового вида падают на колени и как дети рыдают, оторваться невозможно. Хотя, говорю, вот в последнем матче Испания-Германия, в принципе, я даже толком никак не могла определиться, за кого болеть. И в результате от противного стала болеть за Германию, когда первыми испанцы забили, собственно, первый и последний гол.
Шустрые,
просто жалко
черные
стало.
Человечки.
И плюс еще мне было жалко того самого осьминога, которого грозились Паулька. Съесть. Да, Пауля.
Сейчас его до сих пор грозятся съесть.
Ну, мне кажется, все-таки там люди все-таки намного более гуманные. И это во-первых. А во-вторых, Пауль такой уже символ, что кто же им дасть? Вот съесть-то они, да, там, захотят, да. Но кто же им даст
вообще
съесть этого Пауля?
Конечно, феномен, мне кажется, этого чемпионата мира по футболу в Южной Африке, то, что действительно люди, которые, ну, никогда не подходили близко к телевизору, когда идет футбол, вдруг стали с интересом смотреть футбол. Почему это произошло именно вот на чемпионате мира в Южной Африке? Не понимаю.
Не-не-не, это, Лёва, каждый раз происходит, когда происходит
нет.
Вот такое. Да,
вот,
да.
Вот мне кажется, что именно вот
и чемпионат
Южная
мира,
Африка.
И чемпионат Европы начинают смотреть люди, которые в какой-то момент, которые в другое время никакого ни футбола, ни спорта и не смотрят.
Две блондинки, вот, так сказать, в этом смысле слов, как есть, с двумя собачками на руках, маленькими, в магазине, я просто видел, и те обсуждали чемпионат мира по футболу. Им-то, казалось бы, это совсем, так сказать,
а у меня еще
по барабану.
Еще более такой парадоксальный пример, потому что моя мама, которая вообще никогда в жизни никакой футбол не смотрит и считает, что это какая-то дурь. Ну, как у Райкина,
знаешь,
да?
Да, 22 здоровых
22,
мужика.
22 бугая гоняют, да, мяч. Да. Вот, могли бы ток в недоразвитые районы давать. И тут вдруг она мне говорит, случайно переключилась. И там как раз была серия после матчевых пенальти. Так было интересно, досмотрела до конца. Ну, вот это, видимо, такое событие, которое как-то в себя оно засасывает, затягивает, вовлекает. Это что касается вот того, что сейчас происходит. Да. И, к несчастью, уже закончится вот в воскресенье,
конечно,
да, по-моему?
Шла, да, в этот финал.
Из того, что я на этой неделе, скажем, да, вот то, что может доставлять удовольствие.
Да.
Вчера «Линия жизни» с Константином Райкиным.
Ой, шикарно.
Райкиным.
Спасибо отдельное Наталье Андреевне Сологубовой, создателю этой программы. Отдельный привет ей передаю.
Да, и вообще, как правило, «Линия жизни» хороша. И Константин Аркадьевич очень хорош, и мы, кстати, должны его поздравить с юбилеем.
С его юбилеем, да.
Ну, хотя
он не
юбилеем
скрывает,
не называется 60,
да.
Но меня вот тут предупредили, что не юбилей называют, это 50
почему?
И 75. Вот почему-то, не знаю.
Ну
вот
ладно,
так вот и
ну,
так сложилось. Но, ну, короче,
хорошо.
Круглая дата.
Да.
Бывают какие-то замечательные документальные фильмы. Это я к тому, что я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что еще. Ну, скажем, опять же, если по итогам сезона огромному количеству людей, как профессионалов, так и нет, доставил удовольствие фильм Леонида Парфенова «Зворыкин Муромец», например. Угу. Да? И это действительно доставляет удовольствие, потому что ты каждую секунду восхищаешься, как это сделано. Что касается каких-то таких остро-социальных, как вот справедливость, это не удовольствие, но удовлетворение. Это не немножко другое, но тем не менее, когда ты вот видишь, как человек работает, ты видишь, чего люди хотят достичь, и понимаешь, что вот есть некоторая эффективность телевидения, да, как раньше говорили, действенность и эффективность, и, возможно, даже если оно в состоянии помочь телевидению одному, двум, трем людям, значит, оно уже не даром существует. Вот. Так что, безусловно, телевидение вообще оно создавалось, в общем-то, не только чтобы доставлять, конечно же, удовольствие, но и в том числе для того, чтобы люди могли увидеть то, что никогда при других обстоятельствах бы не увидели. Ну, разве можем, например, мы мечтать о том, что попадем, кто-то может, а большинство не может, в Вену на концерт Венского филармонического оркестра 1 января?
1 января нет.
Нет.
Там и билеты не продаются, разыгрываются.
Даже здесь, когда Венский филармонический года 2 или 3 назад здесь гастролировал и давал 2, по-моему, концерта, ну вот я попала благодаря своей напарнице Ксении Лариной, да, которой предложили эти билеты организаторы. А так, естественно, это недоступно. И тогда ты понимаешь, вот какая сила это телевидение и масштаб, когда весь мир в этот самый момент смотрит вот это вот одно и то же и, видимо, испытывает какие-то схожие эмоции.
Ир, тут вот Ивану Засурскому 29 августа, вы почти угадали, исполняется 36 лет.
Вот, но я говорю, Олег, что ближе к 40, сообщает, чем к 20, правда же?
Да. Просит повторить, на каком канале будет сериал «Рим»?
«Рим» будет на 5 канале, тоже, по-моему, с 19 числа. Но смотрите по программе.
Телевидение должно причинять радость и наносить добро.
Это как там, да? Обогрели, обобрали.
Обобрали, да. Ну что, вам жалко, что ли?
Причинять радость, да.
Вы знаете, я по поводу радости, так неожиданно, на канале НТВ вышел там... Много же сериалов на всех каналах этих про стрельбу, про милицию. И вдруг мне показалось, я так как-то раз и как-то вот как подсел на сериал, который называется, по-моему, «Русский дубль» он называется.
Есть что-то такое, да.
Вот. Мне показалось, что он очень такой, такой добрый, ироничный, такой иронический детектив это называется. И там ребята хорошие такие играют. Артист Зибров, которому, к сожалению, там вот недавно,
да, я
видела, пострадал. Мне показалось, что это замечательный сериал. Ну, как замечательный? Ну, хороший сериал.
Лёва, я честно вам признаюсь, сериал, как уже признавалась много раз и нашим слушателям, поэтому тут особого откровения не будет, что количество сериалов, которые сегодня показывает наше телевидение, превосходят мои физические возможности. И, думаю, физические возможности всякого человека, если он не робот. Но у зрителей есть возможность выбирать и смотреть то, что ему нравится. А мне для того, чтобы выбрать, нужно хотя бы по разу хоть на что-то взглянуть. Поэтому я очень в этом типе и виде зрелища очень разборчива и смотрю только то, что... какие-то ожидания, да, у меня вызывает, там, либо заранее она, либо хорошие актеры, либо режиссер, либо экранизация какая-то такая, которая может стать знаковой, как это было в случаях там с «Круги первым» или
понятно,
«Идиот»,
понятно,
да, а смотреть все это, тем более, что у меня, честно скажу,
нет,
просто
я,
сливаются
я
персонажи,
просто
герои, коллизии. «Глухарь» я посмотрела какое-то время тому назад.
«Глухарь» я не смог.
Он, конечно, сделан довольно качественно, хотя его идеология вызывает,
да,
у меня большие, некие,
да,
большие,
да,
вопросы.
А Алексей спрашивает вашего мнения о вчерашнем закрытом показе «Гордона». Я, к сожалению, ничего сказать не могу.
А я вам честно скажу, что я не видела вчерашний закрытый
почему
показ «Гордона».
Вчера был закрытый показ?
И более того, я даже и не видела, что он есть на канале. Вы точно это знаете?
Алексей.
Алексей, если
Алексей,
успеете,
да,
сообщите. Ну, сейчас выйдем, посмотрим. Я не видела вчера закрытого показа на Первом канале, а в это самое время, очевидно, я смотрела пресс-клуб.
Партнер РЕН в Нижнем был собственностью нынешнего мэра много лет, недавно он его продал, но местные передачи однозначно мэрские. Так что РЕН, похоже, вот пишут нам тут
мэрские,
всякие разные,
да,
сообщения.
Многие передачи
у нас
теперь
в Пензе
однозначно.
РЕН тоже губернаторский, пишет Дмитрий из Пензы. В Петербурге РЕН принадлежит чего? Бред какой-то. Националистам, а главный местный проект — Махровая Черносотенная. Проспросите Киселева, который ушел прямо из эфира. Ну, в общем, много сообщений.
Я постараюсь все-таки выяснить, какой теперь принцип устройства канала, потому что раньше было вот, когда партнеры, и которые придерживаются там определенной своей политики. Что сейчас происходит? Что значит принадлежит? Частота, что ли,
как
принадлежит?
Как это странно,
да?
Человек же не владеет.
Какой-то своей лакуне действует. Я попробую это выяснить, потому что как-то я давно не разбиралась с тем, как что устроено вот в этой, в связи с этим.
Здесь был один вопрос, который я хотел вам задать, но мы, так сказать, уже поговорили о многом.
Ну, быстренько, может, успеем.
Да. Речь идет о Comedy Club. Видели ли вы в новом Comedy Club рубрику, в которой жестко пародируется Путин?
Не видел в новом Comedy Club.
Они подобрали похожего актера, который имитирует тембр и манеру голоса. Суть миниатюры стоит в том, что двойник, как оригинал, врет, что в стране все хорошо. Бамонт в первых рядах, не скрывая эмоций, все понимает, громко смеется. Думал, это разве акция, но ТНТ ничего не убирает.
Ну, и вот, что нужно
прокомментировать? Теперь в России нет, просто.
Может
вот,
ли это быть?
Неожиданно, может ли это быть?
Может это вот быть. Вот, и более того, я для себя тут вывела такую формулу. Вот если мы движемся в сторону демократии и расширения свобод, то у нас появилась свобода, наконец, говорить, что мы не свободны. И сегодня это стало общим местом. Ну, конечно, мы не свободны. Мне кажется, это очень всех устраивает. И власть тоже, которая говорит, как же они не свободны, если они могут говорить, что они не свободны. Замечательно,
понятно,
да?
Конечно, вот хорошо, а чего на самом деле-то? Ирина Петровская, человек из телевизора. До следующей недели. Пока.
Человек из телевизора.